Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем, находим хорошее. В студии этот час с вами проведут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 16 июня, среда. Сегодняшняя программа вот о чем. Встреча Путина и Байдена уже идет. Чего ожидать? Что препятствует вступлению Украины в НАТО? Конечно, силой. Силой. Сила бывает разная, не только военная. Три россиянина, бывший советник Владимира Путина Владислав Сурков в компании первого главаря ДНР Александра Бородая и автора канала «Варгонза» Семена Пегова обсудили, цитата, «принуждение Украины к братским отношениям с Россией», конец цитаты, «судьбу неподконтрольной части Донбасса» и якобы, цитата, «усталость Запада от Украины». Сурков рассыпался в комплиментах Путину и оправдывал то, что Кремль так мало сделал до сих пор для оккупированной части Донбасса. Почему Сурков, Борода и Пегов не позвали донецких, обсуждая Донбасс? Насколько Сурков сейчас вовлечен в политику Кремля в отношении к Украине? И зачем он сегодня появился вместе с кандидатом в Госдуму от «Единой России» Бордаем? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня будут Сергей Гармаш, представитель Донецка в украинской делегации трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу и политический аналитик Мария Кучеренко. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая не подконтрольное ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а начнем, как обычно, с выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. В Женеве проходит встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Саммит проходит на вилле Лагранж в Женеве. Встреча состоит из трех частей. Беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом. Беседа в узком формате уже завершилась. Она затянулась почти на два часа. Разговор Путина с Байденом тет-а-тет программой не предусмотрен. По завершении переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции. Лидеры двух стран планируют обсудить ряд вопросов: контроль над вооружением, ситуацию на Донбассе, деятельность российских хакеров, заключение российского оппозиционера Алексея Навального и изменение климата. Президент Владимир Зеленский не видит ничего страшного в том, что президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин во время сегодняшнего саммита затронут тему Донбасса. По его словам, урегулировать этот вопрос без Украины невозможно. Об этом президент Зеленский сказал в интервью западным СМИ, которое обнародовал офис президента. Он также отметил, что ожидает от американского лидера четкой позиции и конкретики во время его переговоров с Путиным. Президент Украины также считает, что возможность его встречи с президентом России Путиным слишком оттягивает именно российская сторона. Российские гибридные силы два раза сегодня открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Обстрел зафиксировали в районе Авдеевки и Зайцево. Потерь нет. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. За минувшие сутки украинские военные зафиксировали 6 обстрелов в районе Пивденного, Нивельского, Новотошковского и Песок. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР на следующей неделе откроет так называемую внутреннюю границу между отдельными районами Донецкой и Луганской областей, закрытую ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава группировки ДНР Денис Пушилин, передают информационные ресурсы группировки. По его словам, это стало возможным после того, как группировка ЛНР ужесточила пропуск людей через свой пункт пропуска в станице Луганской. Напомню, что между Ордой и Орлой есть так называемая внутренняя граница на административных границах Донецкой и Луганской областей. Пропуск осуществляет через так называемые пункты Дебальцево, Снежное, Никишино и 759-й километр трассы М-03. 1045 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 47 человек заболели ковидом, 5 пациентов умерли от осложнений. На Луганщине 23 новых случая заражения и 3 летальных случая. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки выявили 25 заболевших, из осложнений скончались 2 человека. В Ордо 240 случаев заражения и 15 умерших от осложнений ковид. Правительство Украины продлило действие карантина до 31 августа, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом он добавил, что определенные ограничения будут ослаблены. Глава правительства подчеркнул, что Украина соответствует критериям зеленой зоны даже по стандартам Евросоюза. Впрочем, Шмыгаль призвал быть готовым к любому развитию событий. Напомню, с начала пандемии в Украине ковидом заболели более 2 миллионов человек, большая часть из них выздоровели, умерли почти 52 тысячи пациентов. На шахте «Самсоновская Западная» в Краснодоне погасили пожар. По данным так называемого МЧС ЛНР, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Горноспасательные подразделения контролируют аварийный участок и охлаждают горные породы в месте возникновения пожара. Напомню, пожар на шахте «Самсоновская Западная» возник 14 июня. На момент аварии в шахте находились 196 человек, в числе которых 15 на аварийном участке. Шахта «Самсоновская Западная» считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа и взрывах угольной пыли. Новости коротко. 40 населенных пунктов в Донецкой области обесточены из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК «Донецкие электросети». Населенные пункты обесточены в Покровском, Краматорском, Волновахском, Бахмутском и Мариупольском районах. Ремонтные бригады ликвидируют последствия аварии. Укрзалезница продлевает маршрут поезда 796-795 Днепр-Харьков до Лимана. Поезд будет курсировать по новому маршруту 26-28 июня, а со 2 июля 3 раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. На удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск. Отделение экстренной медицинской помощи открыли после масштабного ремонта в Покровской клинической больнице интенсивного лечения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Также на территории больницы планируют запустить станцию жидкого кислорода. Она позволит одновременно обеспечить кислородом до 100 пациентов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 17 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Будем рады, если вы позвоните к нам в студию буквально через несколько минут, когда мы начнем разговор. По номеру 0800 300 403 сегодня мы обсудим свежее интервью бывшего советника Владимира Путина Владислава Суркова в компании первого главаря группировки ДНР Александра Бардая и автора канала «Варгонза» Семена Пегова, во время которого Сурков, Бардай и Пегов не позвали донецких, луганских, ну то есть людей, которые живут или жили на неподконтрольной части Донбасса и в то же время обсуждали Донбасс. Насколько Сурков сейчас вовлечен в политику Кремля в отношении к Украине и зачем он сегодня появился вместе с кандидатом Госдумы от «Единой России» Бардаем, об этом мы поговорим в студии, дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну и о главной теме дня, по сути, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина началась в Женеве на вилле Лагранж около половины третьего по киевскому времени. Первым прибыл президент Путин, затем приехал Байден. Обоих лидеров встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Путин и Байден пожали друг другу руки. На переговоры в узком и расширенном составах отведено примерно 5 часов. Сегодняшняя встреча президентов России и США считается едва ли не главным событием международной политики в сезоне. Особенно так ее рассматривают в странах и регионах, где от этой встречи ждут каких-то сдвигов в решении конфликтов. Конечно же, здесь речь идет об Украине, ведь несколько важных вопросов, которые могут обсудить Путин и Байден, касаются именно ее, и именно во время сосредоточения войск у украинской границы Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил ему встретиться. Мой коллега Александр Демченко рассмотрел варианты, что именно Владимир Путин может сказать американскому коллеге, если зайдет разговор о российской агрессии на востоке Украины. Александр, гость нашей студии. Саша, здравствуй.
Всем привет. Ну, в ближайшие, наверное, час-два мы уже узнаем из выступлений президентов после этой встречи, о чем действительно ли затрагивалось вообще. вообще тема Донбасса, а если затрагивалось, то какие позиции высказывали стороны. Мы на радио Донбасс Реали решили спрогнозировать, что может со своей стороны сказать президент Владимир Путин, что по поводу Донбасса предложить президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Мы, конечно, основывались на тем, что в последнее время про российско-американские, российско-украинские, американо-украинские отношения говорили эксперты в наших эфирах и сделали предположение, что тезисов таких ярких, которые может высказать Владимир Путин, может быть три. Естественно, что нужно понимать, в США и в Украине Россию считают, именно с точки, по теме Донбасса, Россию считают стороной конфликта, стороной войны на Донбассе. Об этом не единожды высказывались представители Соединенных Штатов Америки. Не так давно на саммите группы J7, Большой Семерки, было даже подписано заявление, которое подписали все участники, в том числе и Соединенные Штаты, о том, что Россия на Донбассе является стороной конфликта, то, что все страны считают ее таковой. И мы знаем при этом, что Россия себя стороной конфликта не называет. В Минских соглашениях, в Минских переговорах, в нормандском формате Россия постоянно, и Владимир Путин говорит, что они всего лишь посредники между Киевом и так называемым народом Донбасса, да, как они формулируют это все явление. И, исходя из этого, можно сделать несколько предположений, что именно вот Путин может обсуждать с Байденом по поводу Донбасса. Первый тезис, который может быть высказан, это как раз вот это вот пресловутое, да, о чем говорят, разделение сфер влияния. Об этом уже говорят не в первый раз, еще когда был президентом США Дональд Трамп, заходил разговор о том, что вот может быть такое, что вот учитывая все вот эти вот конфликтные неразрешимые ситуации не только на Донбассе, но там и Сирия, Северный поток, там азиатские противостояния США с Китаем, где-то на каком-то уровне, например, Путин и Трамп, а потом Путин, как сейчас и Байден, могут встретиться и на таком стиле пакта Молотова-Риббентропа
решить все эти вопросы, разделить карандашом.
Да, разделить, грубо говоря, мир на сферы влияния, на сферы интересов и так далее. И, естественно, учитывая то, как сейчас рассматривает Российская Федерация официально и пропаганда, и политику Кремля международную, что они рассматривают бывшее советское пространство, а то и в в широком смысле бывшее пространство Российской империи, как сферу влияния Российской Федерации, то, естественно, Путин может в этом плане позицию свою строить так, что и Донбасс, тема конфликта на Донбассе, это вопрос политики не внутренней Российской Федерации, но та, которая касается именно самой Российской Федерации. Российская Федерация будет здесь все решать и так, как выгодно ей. Но мы как бы этот вариант, конечно, рассматривается, но эксперты говорят о том, что вряд ли Путин настолько прямо, да, может высказать такую позицию, и, естественно, она вряд ли найдет понимание со стороны Соединенных Штатов Америки и президента Байдена, потому что не единожды тоже высказывался и администрация этого президента, и прошлого президента, что как раз-таки Украина есть стратегический партнер Соединенных Штатов в Восточной Европе, и что очень важно для самих Соединенных Штатов, это уже отходя шире, если посмотреть на эту проблему, то для самих Соединенных Штатов важно показать поддержку Украины в этом конфликте как такой показатель того, что другие союзники Соединенных Штатов могут рассчитывать на их поддержку, потому что если представить себе, да, такое вот разделение сфер влияния...
Тайвань напряжется, Япония напряжется, очень много
стран. Это много. Мьянма, страны Африки, Ближний Восток, это как бы все будут на это смотреть. Второй момент, о котором может говорить Путин в отношении этого конфликта и вообще Украины, это такие большие обмены, да, тоже и не раз заходил разговор о том, что возможно такая позиция Российской Федерации, что, например, договор о том, что, например, США де-факто признают аннексию Крыма, а Российская Федерация двигается в каком-то направлении урегулирования конфликта на Донбассе. Что, конечно, ну, сложно себе представить, потому что не только же США, но и страны Евросоюза, и вообще, вот, грубо говоря, коллективный западный мир не признает аннексию Крыма. Это с одной стороны. А с другой стороны, сложно себе представить, что можно с точки зрения урегулирования конфликта на Донбассе в нынешней ситуации предложить Российская Федерация, потому что мы видим последние месяцы, даже вот то, что происходит на неподконтрольной части Донбасса, как раз-таки Россия движется, наоборот, отдаляется от возможности реинтеграции этих территорий в состав Украины. Тоже можно говорить там о паспортизации, о навязывании гуманитарной сферы, стандартизацию образования.
Закрытые блокпосты,
да, ну мы уже не будем говорить про рублевую зону, про подготовку проведения выборов в Государственную Думу на неподконтрольных территориях и так далее. То есть тут можно список этот продолжать. И, кстати говоря, ведь сама же Российская Федерация, Владимир Путин, не раз за последние годы заявлял о том, что вообще вопрос Крыма не рассматривается как таковой для каких-то переговоров, то есть...
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт, да, это прямая его цитата. Ну, естественно, можем предположить, что будет молчание по этому поводу, темы Донбасса вообще могут не коснуться, то есть обрисовать в общих чертах вообще вот эту ситуацию с Украиной, потому что тут есть о чем поговорить, и кроме Северного потока-2, недавнее вот это вот сосредоточение российских войск возле украинской границы в Крыму. То есть вопросов очень много, и как раз-таки даже до темы, то есть углубленной до темы Донбасса, она может потеряться вообще в широком смысле в теме конфликта между Россией и США, Россией и, как я уже говорил, да, таким общим Западом, как вот такую линию очертить, где она проходит. И тут темы Донбасса, конечно, могут не касаться, но, естественно, она где-то будет запрятана в этом всем. То есть мы можем, и тут из этого можно сделать какой вывод, что, скорее всего, каких-то подвижек прям ярких, таких необычных, да, там, каких-то исторических решений вряд ли будет из этого всего вынесено, из этой встречи. Ну, мы будем уже сейчас смотреть, когда будут выступать президенты США и Российской Федерации, что они именно скажут, как между строк, может, где-то можно будет...
Отдельные, кстати, пресс-конференции, что тоже будет интересно.
Да, не будут они вместе заявлять, да. И будем вот следить за этим, так что вот смотрите, сейчас у нас параллельно идет на канале YouTube Радио Свобода, да, трансляция, как раз-таки ждем вот этих брифингов, и заходите на вкладку «Донбасс» сайта Украинской службы радио «Свобода», там как раз наши прогнозы по поводу того, о чем и почему могут говорить президенты США и России. Кстати, можете посмотреть и потом сравнить, насколько это совпало.
Ну вот касательно темы Донбасса, вот если основываться на откровениях Владислава Суркова, бывшего советника Владимира Путина и куратора как раз украинского направления и вот всего конфликта на Донбассе и администрации президента, там станет ясно, что никакой не Донбасс не интересует Российскую Федерацию, а вся Украина, а Донбасс рассматривается вот этими идеологами как такой рычаг давления на Украину для того, чтобы, цитата, принудить к братским отношениям Украину с Россией. Вот если хотите услышать подробности о том, что, собственно говоря, задумывают в Кремле по отношению к Украине, даже подождите несколько секунд, мы будем говорить об этом в студии. Гостем нашей программы был мой коллега Александр Демченко.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Я был бы с ним очень вежливым, я боюсь его. Это ответ американского прохожего на вопрос нашего коллеги с телеканала «Настоящее время» о том, что бы он спросил у Владимира Путина, если бы встретился с ним. И тот же вопрос мы задали прохожим на улицах Москвы о Байдене.
Yes. What do I think of Putin?
Что я думаю о Путине? Что он диктатор, что он жестокий и сколотил состояние за счет государства. И я бы спросил его при встрече, почему он такой плохой человек, зачем ему таким быть, что это дает ему и людям в его стране.
Россия возвращается к коммунистическим временам, и Путин – правитель, а не президент. И я не жду никаких положительных итогов от этой встречи.
Лично я думаю, что он убийца. И думаю, если ты не можешь честно выиграть выборы, а потом устраняешь оппозицию, то ты не можешь называться настоящим лидером.
Я думаю, он ужасающий. Это, пожалуй, все.
Он мне не очень нравится. Он страшный человек. Мне кажется, он делает плохие вещи и скрывает это. А еще он взламывает наши компьютеры, а потом такой: «Ой, нет, это не я». Он лжец.
Я думаю, он должен вернуть гражданские свободы в России, что ему нужно перестать быть таким гомофобом, что ему нужно освободить Навального из тюрьмы.
Антидемократичный.
А о чем бы вы его спросили при встрече?
Я был бы очень вежлив, поскольку боюсь его.
Я бы спросила, хочет ли он вообще договориться с Байденом по тем разногласиям, которые у них есть.
Я бы его спросил, как он спит по ночам, учитывая все зло, что он творит.
У них разборки, но он должен понимать, если он что-то там начинает говорить какие-то гадости про нас, то нам же хуже от этого становится.
А какие у меня будут к старику вопросы?
Человек старается ради своей страны, так, как может и как он считает это лучшим.
Претензий к нему у меня не может быть. Плохо то, что они все относятся к нам теперь не совсем адекватно. К России, я имею в виду.
Я не верю в их, что Байден что-то предложит нам позитивное. Я понимаю, что Байден пытается с нами говорить с позиции какого-то превосходства. Я думаю, что для Путина это неприемлемо.
Просто к Байдену вопрос предложить. Да.
Успехов ему.
А Путину?
Мы все равно победим.
Владимир Зеленский заявил, что так и не увидел на саммите НАТО четких сроков сближения с альянсом. Власть Украины считает, что провели достаточно реформ для того, чтобы получить ПДЧ по членству. В НАТО настаивают на продолжении реформирования в антикоррупционной, оборонной и судебной сферах. В Украине говорят, что точно готовы на ПДЧ с НАТО и дальнейшему вступлению. И даже обвиняют альянс в том, что тот не решается идти навстречу Киеву из-за страха перед Москвой. О том, что препятствует вступлению Украины в НАТО и когда можно ожидать прогресса в этом направлении, в материале телеканала «Настоящее время».
Сначала реформы, потом членство. Это неизменная риторика Запада о вступлении Украины в НАТО, которую в очередной раз подтвердили на саммите в Брюсселе. В Украине считают немного иначе. Реформы можно делать параллельно с получением плана действий для членства. Владимир Зеленский настаивает, Украина сделала уже достаточно.
Мы щодня доказуємо, що ми готові бути в альянсі більш, ніж більшість, ще раз кажу, більшість країн Європейського Союзу.
Так, на пути в НАТО в Україні з 2014 года запустили електронне декларування доходів госчиновників, создали нові антикорупційні органи, в Україні появилось Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Также в Україні заработав спеціальний антикорупційний суд, правда, пока это практически единственное достижение в судебной реформе. Изменилась структура Министерства обороны и вооруженных сил. Еще в стране начали реформировать государственный концерн «Укроборонпром» и приняли закон о прозрачности оборонных закупок. Украинские аналитики и эксперты говорят, такие изменения уже большой успех. Правда, полностью оценить их эффективность пока сложно.
Что касается, например, внедрения стандартов альянса, то в военной сфере, то это качественные изменения. Что касается законов, понятно, что на теперешнем этапе это нельзя говорить еще о сильно качественных изменениях. Например, тот же закон об оборонных закупках. Его приняли, но еще прошло очень мало времени для того, чтобы он заработал.
Но в НАТО считают, этих усилий недостаточно. Главное требование к Украине по-прежнему искоренить коррупцию. Для этого нужно продолжить антикоррупционную реформу, изменить судебную систему, трансформировать службу службы безопасности Украины, например, лишить ее таких полномочий, как борьба с коррупцией. Кроме этого, Украине нужно продолжить реформировать систему госуправления, избирательную систему и прокуратуру. Это только часть основных направлений. В целом, все реформы, которые еще должна внедрить Украина, описаны в годовой национальной программе. Сейчас в этом документе 481 пункт.
Годовые национальные программы по своей структуре очень похожи на ПДЧ, и они включают в себя задания на каждый год, что страна должна сделать, какие реформы в каких сферах провести. И эти программы содержат много пунктов, подпунктов, заданий, за выполнение которых отвечают разные органы.
Но главный недостаток таких годовых планов – в них обычно нет ни четких дедлайнов, ни мониторинга выполнения со стороны НАТО.
Украина немного формально подходит к выполнению дедлайнов, то есть нет четкой мотивации выполнять задания в срок, как, например, это было бы с ПДЧ, что если вот мы в срок выполняем задание и внедряем реформу, то получаем членство.
Решение саммита, на котором подтвердили перспективу членства в НАТО, в Украине восприняли положительно. Владимир Зеленский пообещал продолжить реформирование в стране, правда, некоторые чиновники уверены, что главная причина, почему Украина еще не в НАТО, совсем не реформа.
І для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ. І заперечувати це було б цинічним лицемірством. Тому ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз – це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації.
Вместе с этим міністр иностранных дел рассчитывает, что Украина может получить ПДЧ уже в следующем году.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну и пока мир ждет каких-то сообщений первых с саммита Россия-США, где разговаривают Джо Байден и Владимир Путин, мы поговорим о том, какие планы у России на Донбасс, судя по мнениям бывшего помощника главы Российской Федерации Владислава Суркова. Три россиянина, бывший советник Путина Сурков в компании первого главаря группировки ДНР Александра Бородая и автора канала Варгонза Семена Пегова обсудили, цитата, «принуждение Украины к братским отношениям с Россией», конец цитаты, «судьбу неподконтрольной части Донбасса», якобы, цитата, «усталость Запада от Украины». Сурков рассыпался в комплиментах Владимиру Путину и оправдывал то, что Кремль так мало сделал до сих пор для оккупированной части Донбасса. Почему Сурков, Борода и Пегов не позвали так называемых донецких и луганских? Ну, я имею в виду людей, которые жили или живут сейчас на неподконтрольной части Донбасса, да хоть даже на подконтрольной. Вот три гражданина Российской Федерации обсуждали судьбы Украины и ее части Донбасса. Насколько Сурков сейчас вовлечен в политику Кремля в отношении к Украине? И зачем он сегодня появился вместе с кандидатом в Госдуму «Единой России» Бородаем? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политический аналитик Мария Кучеренко по телефону. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Гармаш. С нами президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса и представитель ОРДО отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Звоните. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также ждем ваших реплик, вопросов в наших социальных сетях. Фейсбук Донбасс Реалии и страничка в Радио Свобода Украинской службы, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Ну, давайте послушаем вот такой кусочек из интервью Владислава Суркова, который широко разошелся по и российским, и по украинским СМИ. О том, как России вернуть Украину.
Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Да? Есть сила, так называемая мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния. И мы видим сегодня, как мы это раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины, что вот это их попрошайничество, вечное недовольство, неумение ничего сделать и угодить никому. Они ни нам не угодили, ни им не угодили. Они вот ничего этого не могут.
Ну, вот такие вот спорные, мы обсудим еще эти утверждения. Вопрос Марии Кучеренко. Мария, ну, вы следите за карьерой вот этого сейчас бывшего, да, в статусе помощника Владимира Путина. Вот с вашей точки зрения, он чего там появился на этом канале Варгонза? Все его так слушали, и Пегов, и Бардай очень внимательно. Похоже на бенефис Суркова.
Да, безусловно, Сурков нигде не появляется случайно, но дело в том, что есть определенное такое свойство Суркова, всех его проектов, за которые он когда бы то ни было брался, он никогда их не заканчивает, но и никогда их не бросает. То, что мы увидели сейчас, это было возвращение Суркова во внутреннюю политику, причем возвращение всерьез. Я бы назвала это «Сурков внутренняя политика 2.0», или «Наши 2.0», подразумевая вот это вот движение, инспирированное Сурковым, сначала идущие вместе, потом «Наши». И действительно, мы увидели, что СДД для Владислава Суркова и для «Единой России» в целом это такие «Наши», соответствующие вызову времени. То есть, условно говоря, «Наши с ружьем».
Владислав... Союз добровольцев Донбасса, давайте, да, вот расшифруем, как трамплин, да, вот в эту внутреннюю политику возвращения.
Да, безусловно, потому что сегодня совершенно очевидно, что молодежная политика как таковая в России, она провалилась. И сегодня можно говорить смело о том, что она не нужна, потому что никаких социальных лифтов, ничего вот этого, что обещалось там функционерами «Единой России» в нулевые, ничего этого уже не будет. Сейчас единственный путь, который предлагает официальная российская пропаганда в эти самые социальные лифты, он пролегает через вооруженные конфликты. И так как эти вооруженные конфликты прошло уже много тысяч людей, наслушавшись этой пропаганды, то с ними, естественно, надо что-то делать. И для этого было придумано вот это вот объединение Союза добровольцев Донбасса. Ну, вообще, таких объединений делалось много. Но сейчас мы видим, что у Союза добровольцев Донбасса будет роль такого зонтика для всех этих объединений и для многих из людей, которые были задействованы в конфликтах, которые Российская Федерация ведет сейчас. То есть мы говорим о том, что Россия, вмешиваясь в дела других государств, нападая на другие государства, принося горе в наши дома, в дома других людей, которые пострадали от российской агрессии, тем не менее она получает вот эту вот серьезную отдачу в виде людей, которые прошли боевые действия и, очевидно, не получили тех социальных лифтов, которые были им обещаны. И, соответственно, это могло вызвать у них определенное недовольство. Именно поэтому их надо каким-то образом вовлекать не только в жизнь улиц, ну, что, собственно, уже делает Союз добровольцев Донбасса всячески последние годы. Мы видели их задействование в митингах против оппозиции, в таком уличном насилии против оппозиции, но и задействовать их в том или ином смысле в политике государства. Разумеется, не с точки зрения того, что эти люди будут в действительности что-то решать, они скорее будут доводить волю кураторов «Единой России», идеологов «Единой России». Скорее, они будут даже такими не то что проводниками воли, а проводниками идеологии, которую Сурков не теряет надежд написать.
Мария, а вот говорит Владислав Сурков, я рядовой гражданин, и говорит о том, что единственная должность это у него, это членство в этом союзе добровольцев Донбасса, вот так называемом объединении, которое возглавляет вот этот Александр Бородай, а действительно вот мы должны воспринимать то, что говорит Владислав Сурков, вот это про принуждение силой к братским отношениям, как мнение рядового гражданина, вот насколько слова Суркова это мысли Кремля на данном этапе?
Мы должны это воспринимать как слова человека, который, во-первых, ничего не бросает из того, что он начинал, то есть его проекты во внутренней политике не были им отставлены, который не бросил и направление внешней политики, потому что мы видели его тексты уже времен отставки и до отставки, где он проводил такое даже, можно сказать, идеологическое обоснование всей эпохи путинизма. Опять же, не стоит забывать, что вариант транзита и решения проблемы 2024, которая в итоге была избрана, предложил именно Владислав Сурков. То есть вот эта концепция обнуления – это его концепция, об этом не стоит забывать. И кроме того, во-вторых, мы должны воспринимать эти слова как слова руководителя 14-тысячной организации, людей, имеющих боевой опыт. Это как минимум. А как максимум мы должны понимать, что Владислав Сурков, конечно, не все свои амбиции в этой жизни еще реализовал. Это не значит, что он вернется на прежнюю должность или что он вернется на госслужбу. Это вовсе не обязательно в его случае. Но я думаю, что его влияние на Единую Россию и на ту Государственную Думу, которую мы получим по итогу этих выборов, будет достаточно существенно.
Ну вот на вот это вот утверждение Владислава Суркова о том, что якобы мир устает от Украины, счел нужным ответить Леонид Кравчук, глава украинской делегации трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Цитата: «Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России. Позиция президента США совершенно четкая и однозначная. Украину не оставим один на один с Россией. Не разрешим России постоянно нарушать суверенитет, демократию, территориальную целостность союзников, партнеров и прежде всего Украины. Это я привожу реальные факты». Конец цитаты Леонида Кравчука. Но вот Сергею Гармашу вопрос. Сергей, как вы относитесь к вот такому, что всплыл Владислав Сурков в публичной плоскости накануне выборов в Госдуму, надел вот ряд таких заявлений, объяснил, спасибо ему большое, мы еще послушаем про то, что же такое закон об особом статусе, как он задумывался. Ну вот что у вас там новенькое, да, и как вы вот такие вот заявления оцениваете?
Ну, вы знаете, я оцениваю очень серьезно, поскольку я понимаю, что Сурков, как, извините за нехорошее слово, халуй такой профессиональный, да, вот он очень тонко чувствует своего первого руководителя. Более того, он формировал в какой-то степени взгляды Путина на многие вещи по вопросам Украины, по вопросу так называемого русского мира, опять же, да, и Путин его взгляды трансформировал в этом плане. Поэтому я думаю, что пока еще они едины, скажем так. И слушая Суркова, я слышал фактически Путина. Это не значит, что все, что он говорит, правда, да, особенно вот касательно того, что мир устал от Украины. Мне кажется, мир устал от России. Но это значит, что руководство России и Путин в том числе именно так видят эту картину. Вот она искаженная, но она в их, скажем так, воспаленных мозгах именно такая. Поэтому я все серьезно очень прослушал и воспринял. Что-то мне действительно, скажем, ну, не понравилось, да, то есть что-то заставляет задуматься, и действительно мы должны реагировать на какие-то вещи. Но в принципе ничего нового ведь в принципе он не сказал. То есть он то же самое говорил и когда он был в должности, да, он все это писал уже в своих статьях. И то, что действительно именно сейчас он появился на этом телеканале, ну, наверное, это говорит только о том, что в России выборы близятся, что действительно шансы партии власти достаточно скромные сейчас, поэтому они не брезгуют уже никаким, скажем, электоратом, даже вот ну, радикалами фактически, бывшими добровольцами. Опять же, они могут их применять во внутренней политике, то есть для разгона тех же митингов различных, да, акций протеста. То есть они видят картину мира вот так, скажем, окруженными со всех сторон врагами, и, соответственно, реагируют, и, соответственно, под это подбирают кадры. Ну, а то, что Сурков и не терял, собственно, влияние, ну, у меня есть такое ощущение, скажем так, идет конкуренция между сурковцами и, скажем, Казаком, да, который сейчас курирует украинский вопрос в Кремле. Эта конкуренция явна, она заметна. Ну, вот этот эфир – это один из элементов борьбы, скажем, в этой конкуренции. Поэтому, ну, давайте переходить к частностям, потому что, еще раз говорю, ничего нового я не услышал, но есть вещи, которые, ну, наверное, нужно повторять, если не нам, себе, то хотя бы нашему вот радиослушателям.
Да, безусловно, вот как раз мы этот про особый статус сейчас поговорим. Я еще хочу спросить у Марии Кучеренко. Мария, а вот, ну вот вам не казалось, что вот это вот интервью Суркова, это попытка привлечь внимание Владимира Путина со стороны Владислава Суркова, да, вот показать ему, что на самом-то деле все мои идеи, это я вот от имени Суркова говорю, они еще работают, да, все нормально, Украина вернется, мир устал от Украины, все будет хорошо. И это вот такая внутренняя аппаратная борьба с Дмитрием Козаком за влияние на Путина.
Знаете, мне кажется, все даже несколько сложнее, в том смысле, что действительно Сурков никуда не уходил. И это да, это своего рода диалог с Путиным, но это не попытка напомнить о себе, потому что о нем и не забывали. Это попытка показать своему начальнику, что я доработал, ну это как опять же мы говорим как будто от лица Суркова, я доработал те концепции, которые вы задействуете уже сейчас, и у меня есть предложение. Я готов идти дальше. То есть прозвучало совершенно очевидные такие какие-то вещи, которые отсылают людей, знакомых с корпусом текстов Владислава Суркова, к его предыдущим работам. То есть у меня было полное впечатление, что Владислав Сурков перед этим интервью просто перечитал свой знаменитый текст о глубинном государстве Путина и, доработав его, изложил нам свою концепцию. Кроме того, мне кажется, что в целом Сурков доработал свою концепцию приграничья, то есть управления по приграничному сотрудничеству. Мы знаем, что на последних этапах госслужбы Суркова оно реформировалось под него. И мы знаем, что девизом этого управления, негласным, разумеется, была цитата из Путина, что границы России нигде не заканчиваются. Так вот, Сурков доработал эту тему до тезиса «идеологические границы России не заканчиваются нигде и не признают никаких границ, включая там языковые, культурные и прочие барьеры». Ведь, как интересно, он напрочь разрушил вот эту примитивную концепцию, которую у нас очень любят апеллировать по поводу того, что русский мир приходит только туда, где русский язык. Нет, Владислав Сурков сказал совершенно открыто, и это соответствует действительности, что амбиции русского мира распространяются далеко за пределы русскоязычного пространства, далеко за пределы пространства, где проживают русскоязычные люди. Он заявил, что это касается не только тех, кто говорит по-русски, но и тех, кто там всячески верит в Путина как альтернативу западным ценностям, условно говоря.
Уважает Путина, вот даже не зная о том, что такое Россия.
Да, да. И более того, он сказал, что русский мир даже там, где боятся русского оружия. То есть у Суркова это такая концепция вовлеченности, в том числе через войну. То есть по версии Суркова вступление с ним в войну означает вступление в игру, потому что ведь для него очень важно это слово «игра», и он отдельно посвятил, по-моему, минут 10 объяснению концепции игры в его вот этом вот жизнетворчестве, если позволите. Он говорил о том, что несмотря на то, что мы употребляем несерьезные слова, мы очень серьезные люди. И с этим на уровне смыслов действительно трудно спорить, потому что там, где некоторые комментаторы, аналитики, некоторые даже политики привыкли воспринимать концепцию русского мира, так называемую, примитивно, Сурков значительно расширяет это пространство, и этот месседж очень важно услышать. И для нас главный вывод здесь, что не стоит вестись на вот эти вот попытки разобщать, не стоит вестись на какие бы то ни было попытки раскола, а важно помнить, что основной враг, он не побрезгует ничем ради этого раскола, и что враг – русский мир, и мы должны будем с ним сражаться, и сражаться современными методами, а не апеллируя к категориям XIX века. Потому что для Суркова и в целом для России как таковой, ну, что мы поняли из проговоренного им, это давным-давно пройденный этап.
Ну, в общем, если вот эта вот концепция Владислава Суркова победится, то стоит ждать новых экспансионистских войн от Российской Федерации, вот призывает к этому, насколько я понимаю, Владислав Сурков. Давайте вот к конкретике перейдем. Вот что меня удивило, это рассуждение Владислава Суркова об особом статусе, законе об особом статусе для Донбасса. Вот три россиянина сидят и слушают, два россиянина слушают третьего о том, что же подразумевает из себя особый статус Донбасса. И вот давайте послушаем, что сказал Владислав Сурков об этом законе с отложенным действием.
Там простые пункты. Языковая политика там особенная. Нигде русский язык не является официальным, там он должен быть официальным. Там не действуют языковые законы Украины. Экономическая схема, экономические порядки там другие. Это написано все в этом законе об особом статусе, уже принятом Радой, кстати говоря. Там не действует экономический закон Украины, там другие действуют законы, какие не написаны. Там не действуют обычные силовые структуры Украины, там действует народная милиция, которая подчиняется местным властям. Там есть особый режим приграничного сотрудничества с Россией, чего нет вообще нигде. Это огромное достижение этих Минских соглашений. Там есть еще очень много важнейших изъятий из общего законодательного пространства Украины. Повторяю, это закон Украины о том, что на Донбасс не распространяются законы Украины.
Ну вот последняя фраза, это, наверное, лучше не скажешь. Вот вопрос Сергею Гармашу. Сергей, такое впечатление, что Донбасс вот для вот этих вот трех россиян, ну, я из вот этого более чем часового общения другого вывода не сделал, это просто орудие для принуждения к братским, Украину к братским отношениям с Российской Федерацией. Пока Украина не даст особый статус Донбассу, то есть не введет вот в действие вот этот вот закон, он для них вообще не нужен. У вас такое впечатление вот не сложилось, что обсуждали Донбасс, но как-то без особого участия к судьбе, состоянию ныне живущих там людей?
Ну, я всегда говорил о том, что Донбасс для России – это просто инструмент, действительно, скажем так, порабощения Украины. Если Украина не позволяет, скажем, себя поработить этим инструментом, да, не легализует этого троянского коня и сама его не вкатывает, то он как бы сам по себе России не очень интересен. С другой стороны, когда вот он говорит об этом законе, я понимаю, что он не совсем точно помнит этот закон. Ну, либо вкладывает в него не совсем те смыслы.
Хотя да, говорит, что сам писал, Сергей, да, вот с украинскими властями.
Да, да. Ну, это тоже не новость. Уже после пленок Медведчука мы видели, как Медведчук обсуждает этот вопрос тоже. И как раз из этого уже видно, что согласие, я так понимаю, Порошенко, да, как бы этот закон писался в Москве, потом Медведчуком имплементировался фактически через наш парламент, к сожалению. Но тем не менее, я хочу сказать, что в этом законе есть термины, которые упоминает господин Сурков, но нет наполнения этих терминов. И важны не термины, а важно именно то, чем они будут наполнены. Поэтому здесь, мне кажется, как раз вот наша, извините за слово, хохловская хитрость немножко переиграла вот эту прямолинейность пацанскую, российскую, да, когда они считают, что вот они получили все, да, закон принят, но он-то не работает, да, и те же Минские соглашения, которые он называет гениальными, там, гениальным достижением дипломатии Путина, они же не работают, почему? Потому что каким-то образом там оказался тот самый 9-й пункт, который все проклинают, но который, на мой взгляд, является ключевым, и слава богу, что он есть, да, это то, что сначала они хотят получить выборы, а потом границу, а это противоречит всем международным нормам, это изначально делало Минские соглашения невыполнимыми, и заставляет, собственно, сейчас требовать нам, скажем, прямого диалога с Россией для того, чтобы решать этот вопрос все-таки, решать его по международным стандартам, а не так, как хочет Россия. Поэтому не надо все воспринимать буквально, как говорит Сурков, потому что он говорит это исходя из своего видения. Но я же говорю, вот это видео как раз и полезно тем, что мы видим, как они это видят, да, и чего они хотят. И вот сделав очевидным то, чего они хотят, да, особый статус, я думаю, что у нас теперь хватит ума, как бы, не дать им то, чего они хотят, да, то есть наполнять этот особый статус своим содержанием, тем, которое выгодно нам. Потому что, когда он говорит о том, что там будет русский язык официально, такого нет, во-первых, там. Там есть языковое самоопределение, термин. А вот чем наполнить этот термин, да, то есть каждый там городской совет будет решать сам, нужно ему это или не нужно. Да? А если нужно, то на какие средства он будет обеспечивать это? Потому что государственная эта мова, как бы, она будет и там действовать в любом случае. Значит, нужны переводчики, нужны учителя дополнительные, да? В вузах нужны преподаватели, которые будут на двух языках читать. То есть это вопрос денег прежде всего. И Россия их не даст в украинском государстве. То есть суверенитет Украины нами не видится там как символический, как этого хочет Сурков. Если бы мы так на этот вопрос смотрели, то, наверное, уже там все это было. Минские соглашения были выполнены в трактовке Москвы. Но мы говорим о том, что их нужно выполнять в трактовке Украины, потому что это украинская территория, и там суверенитет украинского государства. И это признано всем миром, в том числе и Россией. Вот вокруг этого, скажем так, и будет вестись борьба, она ведется, и она будет вестись и дальше, и я прогнозирую, что она будет только жестче. То есть сбавлять, скажем, темпы, независимо от того, до чего там договорятся Путин с Байденом, в Украине никто не будет, потому что это вопрос существования украинской государственности. И даже наша бюрократическая система, он там о своей говорил, о российской, я говорю о нашей, она четко понимает, что она существует, пока есть государство. Да? И как бы ты ни доил эту корову, ее все равно нужно кормить хотя бы, да, для того, чтобы брать с нее это молоко. Да. Поэтому ну, это вопрос основополагающий. И здесь, мне кажется, ну, отступлений в этом вопросе с нашей стороны быть не может просто.
Ну, не разделяет вот Сергей Гармаш оптимизма Владислава Суркова, что был такой чудесный закон, и вот стоит только, чтобы Рада его приняла. Вопрос Марии Кучеренко. Мария, ну, наверное же, осознает Владислав Сурков, что не идут вот в российском видении вот эти вот, не реализуются Минские соглашения, да, не все так та и гладко. Ну, как будет дальше действовать Российская Федерация для того, чтобы разблокировать вот эти вот Минские переговоры, да, и заставить, принудить Украину к братским отношениям, к выполнению этих Минских соглашений в российском видении, вот исходя из этой концепции, которую он, по вашим словам, доработал?
Исходя из этой концепции, вообще из слов Суркова, мы можем заключить, что там какие-то нарративы, как и какие-то площадки передаются кураторами политических составляющих урегулирования от России по наследству. Мы услышали от Владислава Суркова ту же, извините, чушь, которую повторяет Дмитрий Козак с завидным упорством по поводу того, что резолюция Совбеза ООН 2202 якобы вот фиксирует Минские соглашения в камне, никуда их не двигает, и это прямо означает для Украины неотвратимость их выполнения. Ну, во-первых, не каждая резолюция Совбеза ООН является его решением, и стоило бы это знать Дмитрию Козаку как юристу, а Владиславу Суркову как автору этой концепции стоило бы помнить, что здесь тоже прекрасно умеют читать, и некоторые умеют работать со словами. Вот там нет слова «принуждение», там нет слова «должны», там есть только слово «рекомендуют», «постановляют», по-моему, даже «постановляют», нет, есть рекомендация. Есть абсолютно рекомендательный характер и договоренность о продолжении работы. И если мы посмотрим в текст Минских соглашений, опять-таки, мы увидим, что там есть даты. Даты по Минским соглашениям давным-давно вышли. Кроме того, не стоит забывать, что эти соглашения были подписаны под сумасшедшим военным давлением. И тоже Владиславу Суркову стоило бы помнить, что этот смысл может быть вовлечен. А что касается их планов дальнейших, разумеется, нам будет всячески презентоваться, вот пока у нас вовлечен в процесс политического урегулирования Дмитрий Козак, опять вот это бюрократическое давление, забрасывание новыми какими-то черновиками, планами, концепциями, которые Дмитрий Козак будет требовать подписать, согласовать и запротоколировать. То есть пока это Козак, это будет так.
А но если Сурков, вот говорит Сурков, да, что русский мир — это там, где боятся русского оружия, ну тогда, получается, Украину нужно заставить бояться этого русского оружия.
Безусловно. В том-то и дело, что Владислав Сурков может не занимать должность, но как бы ГУ ГШ, как структуру, от которой это все, собственно, мероприятие и проходило, потому что мы знаем, что Семен Пегов — это представитель ГУ ГШ, и здесь двух мнений быть не может. А они никаких своих старых концепций не отложили. Естественно, мы будем получать военные провокации до тех пор, пока эти принуждения к братским отношениям не воплотятся в жизнь. Но я думаю, что пока что бюрократическая составляющая будет превалировать над военной. Но что России досталось наследство от Суркова, что Россия усвоила как сторона хорошо, так это блеф. То есть мы, я думаю, увидим еще не одно стягивание войск к нашим границам, и здесь за ценой никто не постоит. То есть никого не будет волновать стоимость этих эскапад. И думаю, что мы будем видеть даже еще более численные какие-то российские учения, какие-то угрозы нашей стороне. Но это не значит, что, опять же, следует идти в фарватере той логики, которую задает Владислав Сурков. Я повторяю еще раз, если у нас вдруг будут какие-то слушатели там, со Старой площади или откуда-то еще оттуда, мы здесь тоже прекрасно умеем читать, а некоторые еще и умеют работать со словами.
Слушателя давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Виктор из Донбасса. Я хотел бы спросить у ваших гостей, у Сережи или у Марии, вот как я вот думаю, вот эта Русня гонит пропаганду свою, ну пускай гонит, а вот пока у нее деньги есть, вот это она все и гонит пропаганду. Ну, кончится деньги, а раз все бросится, что мне уже все надоест, это даже не будет ни до Донбасса, ни до кого, ни до Грузии, ни до чего. Вот правильно я думаю или нет? Как гость ответит?
Спасибо, ну давайте Сергей Гармашу переадресую. Там как раз ликует, радуется Владислав Сурков, он правильно говорит, что топливо для вот всех геополитических проектов — это деньги, а деньги будут, потому что цены на нефть растут.
Ну, цены на нефть – это такое, знаете, нестабильное. То есть растут сегодня, завтра могут перестать расти. Опять же, коронавирус. Сейчас мы видим вспышку в России, да, очередную. Поэтому я тоже сторонник той концепции, что пока у нас, скажем, нет возможности военным путем, скажем, заставить Россию, ну, не дружить, а уважать, да, соседей своих, то нужно ослаблять ее экономически. Потому что действительно не будет денег, не будет, скажем, желания тратить их не на своего избирателя, не на своей территории. Поэтому, да, санкции, 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 еще раз санкции, в том числе и с нашей стороны, и прекращение финансирования с нашей стороны этих незаконных образований, которые ДНР, ЛНР там называются, да, и создание всяческих проблем в экономическом плане для функционирования оккупационных администраций там. На мой взгляд, именно такой должна быть политика. Россия ведь как? Словами того же Суркова, или, вернее, Чесноков, его правая рука, там левая нога, не знаю кто, да, ну, российский политолог, он как-то озвучил слова Суркова, что мы будем ждать хоть 50 лет, да, пока Украина выполнит Минские соглашения, и все равно будет все по-нашему. Или как Суркова вот в этом видео, которое мы сказали, обсуждаем сейчас, да, сказал, что Украина все равно вернется, никуда она не денется. Вот мне кажется, что за 50 лет России уже просто не будет, действительно, если все будет идти так, как сейчас. И нефть, опять же, не поможет, потому что мы видим концепцию, да, всего мира переходить на восполняемые источники энергии, то есть уже в Европе запрещаются двигатели внутреннего сгорания, и это объективная реальность, и так будет. Поэтому 50 лет в России ждать точно не придется, мне кажется, там гораздо все быстрее это случится, но пока что, да, мы должны вести именно такую политику, как говорит наш уважаемый радиослушатель.
Ну, фишка Владислава Суркова, да, что вот словами он формулирует реальность, и много таких мантр он повторил во время своего интервью, но не всегда это действительно работает, и Украина это доказывает, что реальность есть реальность, а есть вот постправда, на поле которой работает Владислав Сурков. Спасибо большое, это были Сергей Гармаш, представитель Донецка в трех сторонней контактной группе украинской делегации на переговорах по Донбассу и Мария Кучеренко, политический аналитик. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Американский телеканал NBC выложил полную расшифровку интервью президента России Владимира Путина. Там он уже не только отвечает на вопрос об убийце, но и комментирует старые высказывания Джо Байдена и рассказывает об отношении к российской оппозиции. Правда, в русской версии интервью на сайте Кремля, точнее, на YouTube-канале телеканала «Россия-1», некоторые его из высказываний изменились. Российский политолог Андрей Колесников рассказал телеканалу «Настоящее время», почему не следует иметь завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена.
Вот если перейти к российско-американским отношениям, журналисты на пресс-конференции по итогам саммита НАТО сообщили Байдену, что Путин во время интервью телеканалу NBC рассмеялся, когда ему сказали, что президент США назвал его убийцей. И у Байдена уточнили, продолжает ли он считать Путина убийцей. «Я тоже смеюсь», — ответил американский президент. Как думаете, вот что это все может значить?
Это нервный смех, смех, который, как знаете, иногда риторический кашель прикрывает какой-то неловкий момент, так и смех прикрывает еще какой-то другой неловкий момент, другого свойства, да, и тот, и другой рассмеялись, потому что, с одной стороны, нужно обдумать ответ на вопрос, ответ на который нужно было, конечно, готовить заранее. Байден абсолютно не готов оказался к ответу на этот вопрос, что удивительно, почему его не готовят к такого рода вещам. Ну и это как бы такой эмоциональный способ отнестись к тому, что происходит. Ну, назвал убийцей, сказал Путин, но это не означает, что мы должны разговаривать. Абсолютно правильно, как бы такой политико-дипломатический подход. В принципе, ту же самую мысль высказал Байден, но несколько более коряво, надо отметить. Вместо того, чтобы подготовить человека к это удивительно действительно в политической практике, не готовить президента к тому вопросу, который точно будет задан. Он как-то практически никакого ответа на этот вопрос не дал, но подтвердил, что да, надо разговаривать, в том числе и с такого рода персонажем.
Вот вы говорите о том, что ничего нового Путин в своем интервью NBC не сказал, но вот есть мнение, что вот все эти вот интервью перед встречей, комментарии, которые дает Байден, интервью, которые раздает Путин, они уже есть более содержательнее и интереснее, чем все то, что будет происходить завтра в Женеве, как считаете?
Возможно, это и так. Абсолютно все зависит от того, чего мы точно не знаем. Что лежит у них на столе. Что подготовили их команды. Если команды подготовили конкретную повестку, о которой они не говорят, да, но там говорят, будут ядерные вопросы, вопросы кибератак, киберсотрудничества возможного, может быть, какие-то вопросы, связанные с попыткой закончить дипломатическую войну, что довольно важно, потому что работа посольств парализована. Просто такого, ну, не было, не знаю, со времен высылки Джорджа Кеннона из Москвы. И это знают только те люди, которые вот по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 кладут президентам на стол то, о чем они должны говорить, и то, почему уже есть какие-то решения, если они, конечно, есть. Вот помните, когда в Хельсинки встречался Трамп с Путиным, сколько было завышенных ожиданий, они даже не вышли в совместном коммюнике.
Закладка. Открываем Донбасс.
По периметру этой импровизированной крепости укрепления из бетонных блоков и зеленых снарядных ящиков. Эти ящики – извечные спутники войны. В Ливане, в Газе я уже видела такие. Эти стандартные зеленые ящики видел, наверное, весь мир. Перед поездкой я пересмотрела кучу всяческого военного видео на YouTube в надежде понять, что меня ждет на востоке Украины. Подготовиться. Афганистан, Чечня, Ирак, Сомали, Сирия. Все эти и десятки других горячих точек планеты объединяли две вещи – автомат Калашникова и эти вездесущие зеленые ящики. Они были всем. Столами, стульями, мусорными урнами, дровами и полами, подпорками и подставками. И даже сам автомат изначально живет в зеленом ящике. В голове родился каламбур. Берегись зеленого ящика. Зеленый ящик – это ящик Пандоры. Юрий Руденко. Психи двух морей.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Ищите больше на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.